учитель истории и обществознания Центра образования «Эрудит» Ибрагим Багаев о всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».
С 27 по 3 ноября в Москве проходил финал всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Я представлял нашу республику, Северную Осетию, в номинации «Молодые учителя». Ну, собственно говоря, в номинации, в которой я держал победу. Ну, если говорить о конкурсе, то конкурс проходит несколько... Сначала региональный отборочный этап, потом всероссийский отборочный этап, ну и, наконец, финал конкурса. На финал съехались молодые педагоги со всех регионов страны, проходили безумно интересные испытания. Мы давали открытые уроки, мы проводили воспитательные мероприятия, выступали с публичными темами, давали мастер-классы, методические мастерские. Конечно, конкурс собрал самых сильных молодых педагогов со всей страны, молодых педагогов с очень уникальными методиками, педагогическими практиками. Безусловно, сложно бороться с такими матерыми, но все еще молодыми педагогами, но, как говорится, такой результат получили, такой и получили.
Ибрагим, какие испытания вы прошли?
Основные испытания финального этапа – это был урок. Урок мы проходили в цифровой образовательной среде, это был онлайн-урок. Я давал урок в одной из наших лучших школ, 56-й гимназии города Санкт-Петербург. А после этого мы в Москве уже перед членами большого жюри, выдающиеся педагоги, народ, ректора наших ведущих педагогических вузов, мы выступали с темой, публичной темой, на наиболее актуальную, на наш взгляд, проблему в сфере образования. Я лично поднял вопрос о престиже педагогической профессии, профессии учителей, как следствие нехватки педагогических кадров в нашей стране. После этого последним испытанием была методическая мастерская. Мы представили свои уникальные работки, рассказали об уникальных методиках, то, что делает наш предмет, именно тот, который ведем, уникальный. Ну, собственно говоря, по итогам испытаний была определена пятерка финалистов. И уже далее все мы встретились на последнем испытании, на профессиональном разговоре. Мы говорили о именно образовательной среде России. И, собственно говоря, по итогам вот этих испытаний был определен номинация «Молодые учителя» победитель, ну, собственно говоря, ваш покорный слуга.
Ибрагим, вы сказали, что подняли вопрос о престиже педагогической профессии. На мой взгляд, это очень важный и актуальный вопрос. Какие предложения для решения этой проблемы вы дали и какие прогнозы по ее решению можно уже сделать?
А для начала немного цифр. По международным исследовательским данным, вот у нас есть пятерка лидеров, мировых лидеров образования, там, Китай, Индонезия, Сингапур и так далее. И вот я пришел к интересному умозаключению, что во всех этих пяти странах, в которых наивысшее качество образования по международным стандартам ПИСА, во всех этих странах на высоком государственном уровне определен статус именно школьного учителя. При этом я хочу обратить внимание, Россия находится в пятерке стран по уважению, именно уважению к профессии. Но при этом мы в пятерке по престижности этой профессии. И, безусловно, закономерность в том, что именно вот в тех пяти странах, которые лидеры по престижности профессии, где родители охотно отправляют своих детей обучаться учительской профессии, учительскому призванию, там статус, именно статус утвержден на высоком государственном уровне. Если вы сегодня откроете федеральный закон об образовании в нашей стране, то вы не найдете понятия «учитель». Вы найдете понятие «педагогический работник». Это обо всех. Но, безусловно, мы должны признать, что для России учитель имеет особую государствообразующую роль. Во все времена учителя играли важную роль в развитии и формировании нашего государства. Поэтому мне было предложено для начала хотя бы вернуть понятие «учитель» в закон об образовании, а также в том же законе об образовании задекларировать, что Российская Федерация признает особую роль школьных учителей в вопросах формирования личности, обучения, воспитания человека. И уже далее, исходя из вот этих основополагающих принципов, которые мы закрепим в законе, будет вся государственная и социальная политика в отношении учителей. Безусловно, много проблем в этой профессии, это и финансовые проблемы, проблемы заработной платы и так далее. Но, наверное, надо начать с базы. А база – это, безусловно, на высоком государственном уровне установить, кто же такой учитель. Собственно говоря, ту проблему, которую я поднял. Сегодня действительно, по данным исследования РАНХИКС, в прошлом году, только в 2021 году, у нас в стране была нехватка педагогических кадров, нам не хватало 240 тысяч школьных. Это катастрофические цифры, безусловно, с этим что-то надо делать. Но хотя бы начать вот с базы.
Вы рассказали об очень интересных номинациях. Какие конкуренты, преподаватели, ну, вот, с кем вы познакомились, и кто из них показался вам наиболее интересным, кого бы вы могли выделить?
Безусловно, все ребята замечательные, все коллеги уникальны. Но вот в пятерке мы встретились с коллегами из Хабаровского края, из Ленинградской области, из Рязанской области, Ростовской области. Там были учителя физкультуры, мой коллега – учитель истории, учитель биологии. Безусловно, вот если говорить о каждом из них, то это не одно часовое интервью будет. Но одно я могу сказать точно – это были очень сильные учителя. Особенно меня, конечно же, покорила коллега, учитель физической культуры Забайкальского края, которая, казалось бы, физической культурой, что тут может быть особо интересного, но она нам представила такую уникальную методику преподавания этой дисциплины и доказала, что физическая культура – это не только о физической составляющей, но еще и о умственной составляющей. Меня безумно покорил наш коллега из Ленинградской, мой коллега из Ленинградской области Даниил Морозов из средней общеобразовательной школы Хеления Тихлина в Ленинградской области, учитель английского языка, и показал уникальную методику преподавания английского языка через английский алфавит. И показал, что даже урок английского языка может иметь воспитательное значение в вопросах формирования патриотической личности для России. Тоже уникальная методика, безумно интересная. Поэтому все были очень интересны. Но я хочу сказать одно, не зависит от того, что кто одержал победу, кто стал финалистом, безусловно, все они победители, потому что рискнуть, пойти на конкурс, не побояться, представить очень авторитетному, я бы даже сказал, придирчивому жюри свои наработки, свой опыт, это огромное достижение, уверен, у всех моих коллег, с которыми мы познакомились, у нас уже общие группы в социальных сетях и в мессенджерах, мы уже практически как одна целая семья, у них у всех убежден блестящее будущее, и как у потенциальных управленцев в системе образования.
Говоря о методике преподавания, какую методику преподавания истории и обществознания разработали и представили вы на конкурсе?
Я живу одному педагогическому креду, которому меня научила моя учительница истории Гурьева Надежда Ильинична, учитель истории Бесланской первой школы. Она вложила меня вот в такой кредо, что мы должны, сохраняя все лучшее, приумножая все современное и интересное, искать что-то новое. Поэтому сегодня моя педагогическая практика основывается на трех составляющих. Я их обозначил в своем выступлении как педагогический триптих или три кита счастливого учителя. Первое – это, безусловно, виртуальная реальность. Я практикую использование виртуальной реальности, дополненной реальности в образовательном процессе истории. Это сегодня, это даже уже не ноу-хау. Это то, что в скором будущем, через 2-3, максимум 5 лет, уверен, войдет во все стандарты образования, во все рабочие программы. Через виртуальную реальность можно ребенка отправить во времена Древнего Рима, вместе с ним, и этот ребенок с Гаем Юлием Цезарем перейдет реку Рубикон и примет самое активное участие в гражданском, не погружая в историю. Да? То есть мы придаем процессу обучения истории через виртуальную реальность некую эмоциональную составляющую, погруженность. Второе – это правовая реконструкция. Мы знаем, что такое историческая это воссоздание битв, баталий, процессов исторических. А вот через цифровую реконструкцию ребенок, ну это уже старшеклассники, используя кроме того и знания в программировании, информатике, кибернетике, он с помощью специального программного обеспечения создает 3D-модели. В свою очередь он воссоздает исторические процессы в некой мультипликационной форме. Очень хорошая методика для проведения контрольных работ. Ну и третье, что мне безумно нравится, и что в свое время я практиковал при подготовке к государственному экзамену, это цифровая игровая среда, то, что раньше называлось геймификация, то, что мы, говоря языком импортозамещения, сегодня называем цифровые игры. Жанр историческая стратегия, когда ребенок может взять на себя роль любого исторического персонажа, любого исторического деятеля, главы государства, полководца, военачальника, и пройти с ним на разных исторических периодах, тем самым погружаясь, запоминая историческую хронологию, исторических личностей, процессов. Вот это три составляющие моего вот, так называемого педагогического триптиха, которые, наверное, и поразили членов жюри и победу.
Очень захотелось стать вновь ребенком и попасть на ваш урок истории. Правильно ли я понимаю, что на вашем уроке можно попасть через виртуальную реальность в Древнюю Грецию, например?
Абсолютно. Вы можете найти эти виртуальные реальности. И вот какая у вас была в школе самая любимая тема по истории?
Это Древний Египет, Древняя Греция, если говорить о мировой истории.
античность, период античности, эллинизма. Вот вы на девочке виртуальной реальности можете вместе с царицей Клеопатрой прогуляться по Древней Александрии, познакомиться с ее достопримечательностями. Или вы можете вместе с Сократом побывать в его знаменитых путешествиях по Элладе, поговорить с ним о сократических диалогах, о сократическом методе, познакомиться воочию. Вот что такое виртуальная реальность. Но виртуальная реальность – это не только об истории. То есть магики, они не предметные, они межпредметные. Потому что вот я поделился с коллегами из Московской области и показал им, как через очки виртуальной реальности можно учить английский язык. Но не у всех детей ведь есть возможность поехать в страну носителя языка. Всегда можно надеть очки виртуальной реальности, поговорить на очень чистом, знаете, как говорят, лондонском английском, допустим, с Маргарет Тэтчер. Вот, почему нет? Поэтому, безусловно, новые технологии должны приходить в образование. Но, опять же, главный в образовании учитель. Технологии, какие бы они передовыми, цифровыми не были, они должны помочь учителю сделать его предмет интересным, уникальным, запоминающимся. И самое главное, мы для чего работаем? Мы работаем для двух задач. Первое – сделать так, чтобы у наших детей была мощная академическая база, с которой они потом поступят в высшее учебное заведение. А второе – момент – формировать в них личность. Воспитанную, современную, интеллигентную, нравственную, коморальную личность. Поэтому какие бы технологии учитель не применял, он всегда должен задать себе вопрос, зачем ты это делаешь? И только получив на это положительный ответ, внедрять их в свою педагогическую практику.
Нас также интересует история Осетии. Занимаетесь ли вы ею с учениками?
Безусловно, безусловно. Современный федеральный государственный образовательный стандарт требует от нас, и это хорошо, что требует, особое внимание уделять, безусловно, региональному, или, как сейчас модно говорить, этнокультурному компоненту, в том числе и региональной нашей национальной истории Осетии. Очень много бывает по этому поводу вопросов. Я для себя совместно вот с нашей школой, наш директор, у меня тоже директор, учитель истории, Эмма Харитоновна Федарова, мы выбрали во многом передовую модель обучения истории Осетии. Мы интегрировали историю Осетии во всеобщую историю, историю России. То есть мы не стали отрывать историю Осетии от общемировой истории. Хотя историю древнего мира мы в четвертой четверти изучаем кубанскую культуру, изучаем становление скифо-сарматского мира и так далее. Заканчивая историю древнего мира, переходя к истории средних веков, мы изучаем великое переселение народов и роль Алана в великом переселении народов. Ни для кого не секрет, что Аланы сыграли одну из ведущих ролей в формировании западноевропейских первых варварских государств. И, безусловно, это важно прививать ребенку. То есть, безусловно, для меня это для истории, для Осетина очень важно, чтобы парень или девочка, мои ученики, гуляя по набережной Владикавказа и подходя к замечательной конной против здания администрации, что это выдающийся военачальник, генерал армии, дважды герой Советского Союза, герой Польской Народной Республики Исаий Александрович Плит. И, безусловно, это особенно важно, потому что история Осетии, она неразрывна с общемировой историей и с историей России. Поэтому мы выбрали такую интегрированную методику преподавания истории, и мне кажется, она весьма удачной.
Что нужно сделать для того, чтобы интегрировать те же инновационные технологии в преподавании истории Осетии?
Ничего не сделали, по большому счету. Мы, вот приведу вам простой пример. С компанией Осетия 3D, это наша северо-осетинская компания, нашим кванториумом региональным IT-кубом, мы разработали виртуальные, как вы знаете, в этом году тысяча столетия крещения Осетии, знаковая дата для всей страны, и мы совместно, в том числе и с ребятами, и детишками, и старшеклассниками, мы с помощью квадрокоптера, панорамной фотосъемки разработали виртуальные туры по первым аланским храмам. И ребенок, надеваясь в виртуальной реальности, не просто побывает в первых аланских храмах, а искусственный интеллект, закадровый голос, подробно ему о них расскажет с полной дополненной реальностью. Это первый момент. Второй момент, еще до пандемии, до санкций, я тесно взаимодействовал с одной из международных транснациональных игровых компаний The Creative Assemble. И в рамках серии игр Total War, «Тотальная война», это лидер жанра исторической стратегии, мы разрабатывали и внедрили уже в рамках вот их игр серию игр, посвященных именно истории Скифии, Сарматии, истории Алании. А вот сегодня, сейчас, в данный момент, при поддержке фонда президентских грантов, мы выиграли президентский грант, сейчас мы разрабатываем серию игровых, ну, играм их тоже не назовешь, это скорее такие игровые уроки. Игровые уроки с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью, с игровым моментом, посвященных именно истории Осетии, что называется «От Адама до Потсдама». Мы это стараемся делать, потому что ни для кого не секрет, что сегодня учебник перестал быть главным источником информации для детей. Наша задача сделать так, чтобы вот та всемирная паутина, те гаджеты, которые так очень сильно ругают, что они плохо влияют на детей, не то, что плохо влияли, чтобы они помогали ребенку познавать окружающий мир. Потому что что такое учебная дисциплина, учебный предмет? Это система знаний. И ребенок познает эту систему знаний. Наша задача сделать этот процесс интересным, инновационным, современным, чтобы российская педагогическая наука и практика как всегда и была, так и оставалась в передовицах мировой науки и практики. Вот так мы это используем на практике, в том числе и в вопросах преподавания истории Осетии.
Ибрагим, не проводите ли вы мастер-классы для своих коллег в Северной Осетии? И нам бы, как представителям Южной Осетии, хотелось бы, чтобы вы пообщались и с нашими преподавателями. Возможно ли такое?
Я с большим удовольствием приеду в Южную Осетию, встречусь с коллегами, поговорим. У нас есть Северная Осетия ассоциация, а у нас год уже действует Северо-Осетинская региональная общественная организация лидеров образования «Остаться учитель года». Объединяет призеров и победителей конкурса «Учитель года», который вы хорошо знаете, разных лет. Ваш покорный слуга является ее сопредседателем и соучредителем. Наша ассоциация делает огромную работу по трем направлениям. Первое – это конкурсного движения, второе – это поддержка молодых педагогов, и вот третье – то, о чем вы сказали, это трансляция педагогического опыта. В рамках вот этой работы вот мы постоянно разъезжаем по стране. Я буквально до своего педдебюта был в Екатеринбурге, а с Екатеринбурга я поехал в Мордовию, и там в их педагогических институтах я выступал перед педагогической аудиторией и академической аудиторией, рассказывал о вот своих практиках и так далее. Ну, собственно говоря, мои педагогические практики легли в основу моей кандидатской диссертации, которую вот в это время я буду защищать. Поэтому, безусловно, эта работа идет, и я с огромным удовольствием готов приехать в Южную Осетию, встретиться с нашими, безусловно, мы многому можем научить южно-осетинских братьев и сестер. Ну и, безусловно, я готов поделиться опытом. Мастер-классы провожу регулярно и в онлайн-формате, и в офлайн-формате. Ну, опять же, исходя из соображений, знаете, таких временных, у них у каждого учебный процесс, поэтому стараемся подстраиваться. Буквально через течение вот ближайших недель мы проведем выездную педагогическую мастерскую в Сокский район Северной Осетии. И вот сейчас мы уже наметили с коллегами из Донецка в декабре, мы начнем плодотворную работу уже с педагогами Донецкой и Луганской народных республик, с которыми познакомились на конкурсе. Ну и в феврале месяце наших педагогов ждут в Гатчине на педагогических чтениях, опять же, чтобы делиться опытом. Поэтому работа идет, работа большая, в большинстве своем плодотворная. И, конечно, вот отличие учителя в чем? Я вот эти слова у меня вот дома висят на стене, я их очень сильно люблю. Учитель тогда остается учителем, когда стал учителем, продолжает учить. Вот это, наверное, то, что должно быть у каждого учителя школьного.